С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве -1, облачный снег. В Петербурге около 0 градусов, также облачно и тоже возможен небольшой снег. Сегодня пятница, 30 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. В Государственной Думе состоялось очередное заседание комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сегодня исполняется год со дня образования Департамента по борьбе с экстремизмом в системе МВД. Правозащитники убеждены, что так называемый Департамент Э был создан в целях борьбы с инакомыслием. Оппозиционеры и неформалы из нескольких городов России, включая Москву, предложили в день рождения Департамента Э проводить в России единый день действий против применения антиэкстремистского законодательства. Первые акции пройдут сегодня. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? С таким же вопросом корреспонденты «Радио Свобода» в нескольких российских регионах обращались к жителям и гостям городов. В Казани с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Ну, на самом деле, частично оппозиция, потому что лично мне кажется, что они сейчас очень далеки от конструктива и ушли в чистый экстремизм, особенно это касается оппозиционеров в Каспаровском секторе, лично мне кажется. И, наверное, это все-таки ребята типа Ирика Муртазина.
Наверное, стоит отметить, скорее всего, движение. Это фашисты, и противовес им есть антифа. Это такие две противоборствующие группировки политические, но во многом чем-то они дополняют друг друга, но взгляды их, как они, в общем, говорят, что у них совершенно различные.
Начать с того, что у нас в России, по сути, партия одна, и экстремизм занимается исключительно она, партия власти.
Очень сложный вопрос. Вот однозначно не могу ответить, кого можно назвать экстремистами политическими. Наверное, что приходит на ум, какие-нибудь религиозные организации, может быть.
Наверное, банкиры, которые раздают потребительские кредиты, кому можно, кому нельзя.
Политические экстремисты, это вот, например, как Эдуард Лимонов. Это такие люди, которые своими действиями какими-то и мнениями подрывают взгляды окружающих на взгляды правящей партии, например.
Вы знаете, я даже, честно говоря, наверное, не скажу, кто такие экстремисты, я просто с ним ни разу не сталкивался.
Для меня понятие экстремизм соседствует с понятием терроризм. Поэтому политическими экстремистами я бы назвал олигархов и банкиров.
Политические экстремисты, на мой взгляд, это радикалисты любого толка, что справа, что слева, что бывает и в центре. А конкретно назвать кого-то, какие-то политические деятели там, или организации, я затрудняюсь.
Ну, политическими экстремистами я считаю тех руководителей, которые не вовремя платят зарплату своим рабочим.
Так жители Казани отвечали на вопрос, кого в России вы считаете политическими экстремистами. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. Утром в центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянской площади соберутся представители и сторонники «Единой России». Потом сюда на митинг придут правозащитники. Вечером у памятника Грибоедова в Москве на Чистых прудах акцию против политических репрессий и в защиту политзаключенных проведут оппозиционеры. Памятные мероприятия по жертвам большого террора на Лубянской площади в Москве начались уже накануне. Наш коллега Мумин Шакиров побывал на вчерашней акции и посетит также сегодняшние.
Сегодня утром собственную акцию памяти жертв политических репрессий проведут партийные боссы «Единой России». В 9 утра Лубянскую площадь намерены посетить депутаты Госдумы Андрей Исаев, Андрей Макаров, Юрий Шувалов и ветераны. Вместе с активистами «Молодой гвардии» единороссы возложат венки и цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам тоталитарного режима. Те, кто не видит себя рядом с «Единой Россией», сегодня выступят против политического террора в другое время и в другом месте. Но правозащитники Защитники из общества «Мемориал» и рядовые москвичи приходили на Лубянскую площадь к Соловецкому камню еще накануне. Это была акция возвращения имен. Люди приносили цветы, зажигали поминальные свечи и рассматривали на стендах фотографии, рассказывающие о трагических событиях 30-х и 40-х годов.
Моя фамилия Никольская Татьяна Ивановна. Я рождена в лагере «Алжир» и там пробыла 5 лет. «Алжир» — это лагерь в Казахстане. Самый крупный лагерь жен изменников Родины. Я родилась тогда, когда родители отбывали наказание. И пробыла с родителями 5 лет. У меня, например, отец вот в этом здании, благополучном, на второй день своего, так сказать, ареста, был убит и выброшен коммунарку.
Открыл акцию возвращения имен уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Без всякой вступительной речи омбудсмен стал зачитывать фамилии расстрелянных по ложным обвинениям в годы сталинских репрессий.
Абанин Федор Степанович, 53 года, член колхоза имени 7-го съезда Советов, расстрелян 14 сентября 1937 года. Абдулаев Файза, 39 лет, председатель колхоза имени Файзуима Хаджаева, расстрелян 20 июня 1938 года.
На акцию памяти возвращения имен людей пришло немного, человек 30-40. Во время Большого террора 37-го и 38-го годов были арестованы более 1,5 миллионов человек, свыше 600 тысяч расстреляны, говорит Владимир Лукин.
Вообще это мероприятие не рассчитано на то, что приходило сразу много народа, ведь оно длится практически с раннего утра до позднего вечера. И поэтому организаторы и распланировали таким образом, что приходит некоторое количество людей, одни слушают, и потом их очередь наступает, другие они уходят понемногу, чтобы не переохлаждаться, погода, как видите, не очень благоприятная. Мероприятие скорее такое, знаете, памятное, оно массовое в продолжительности, а не в на единицу времени.
Акция памяти возвращения имен завершилась накануне вечером. Сегодня утром на это же место, к Соловецкому камню, выйдут единороссы. После них на митинг сюда же придут уже активисты Московского мемориала и члены Ассоциации жертв политических репрессий. И сегодня же на Чистых прудах у памятника Грибоедову на митинг соберутся представители движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта, а также члены Союза солидарности с политзаключенными. Оппозиционеры выступят против политических репрессий и преследований за убеждения в современной России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии этой ночью подорваны 2 газозаправочные станции. Пострадавших нет, нанесен ущерб оборудованию. В Грозном в четверг вечером при попытке задержания подорвал себя боевик, планировавший теракт, сообщает МВД Чечни. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились подтвердить для Чехии гарантии и уважение основных прав и добиться тем самым ратификации Прага и Лиссабонского договора. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости срочных мер по защите сотрудников ООН в Афганистане. В России вводится уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 34 копейки, евро 43 рубля 21 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 сразу после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Перспективы кадрового обновления Общественной палаты обсуждают ее действующие члены Алла Гербер и Андрей Дементьев. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 на радио «Свобода». А сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Марк сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Сейчас мы поговорим о том, какие темы, в принципе, будет сегодня развивать «Радио Свобода» в своих информационных программах.
Доброе утро и всем нашим слушателям. Главная тема дня сегодня в России – это День памяти жертв политических репрессий. Вчера, по традиции, на Лубянской площади в Москве состоялась акция «Возвращение имен». Весь день, с утра до вечера, пришедшие на нее люди читали имена репрессированных, а сегодня сразу три акции посвящены этой дате. Там же, у Соловецкого камня, в 9 часов соберутся представители партии «Единая Россия». Затем их сменят члены Московского отделения общества «Мемориал». Ну а главное событие, пожалуй, митинг против политических репрессий в Москве вечером на Чистых прудах. Его участники, а их круг будет достаточно широким, будут говорить и о современной ситуации в России, которая, по их мнениям, хотя еще и далека, конечно, от сталинской, но тоже вполне допускает употребление словосочетания «политические репрессии».
Акции в День памяти жертв политических репрессий пройдут и в других городах России. Сегодня в утренней программе еще будут репортаж, например, из Самары.
А за московскими акциями будет следить наш корреспондент Мумин Шакиров. Его репортажи во всех информационных программах, заканчивая итогами дня в 8 часов вечера. Еще одна тема, которой мы сегодня займемся, проблема коррупции в органах внутренних дел. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович послушает, о чем расскажет членам Совета Федерации на правительственном часе министр внутренних дел Рашид Нургалиев, который заявил эту тему главной в своем выступлении. А затем спросит экспертов, насколько реальны официальные оценки проблемы коррупции в МВД и адекватно ли принимаемые против нее меры.
Насколько нам известно, Рашид Нургалиев также будет рассказывать о плане по улучшению имиджа милиции. И кое-какие детали этого плана уже прозачились в прессу в предыдущие дни. И мы знаем, например, что в качестве одной из таких мер подразумевается ежемесячная сдача милиции зачета по правилам пользования оружием, вызывает по меньшей мере удивление.
Да, безусловно, и мы надеемся, что все эти новости нам прокомментируют профессиональные эксперты, которые хорошо разбираются в системе органов внутренних дел, и вот мы от них узнаем, повторюсь, насколько адекватны меры, с которыми собирается МВД бороться с коррупцией в своих рядах, улучшать свой имидж и так далее и тому подобное. Ну и еще одна тема, как нарушаются права граждан при реализации нового жилищного кодекса России, а большинство экспертов уверены, что они нарушаются, и причем регулярно. На этот вопрос постарается найти ответ наш корреспондент Карен Агамиров, который будет следить за заседанием Координационного совета Уполномоченного по правам человека. Ожидается, что на нем российский омбудсмен Владимир Лукин обсудит самые острые вопросы, связанные с нарушениями прав граждан на жилье, с министром регионального развития Российской Федерации Виктором Басаргиным. Ну а кроме этого, Радио Свобода вернется к разговору о непростой ситуации в Ингушетии. Сегодня исполняется ровно год, как у власти в республике находится новый президент Юнусбек Евкуров. Ну вот новый, насколько можно быть новым спустя год, да? Он сменил Мурата Зязикова. Несмотря на надежды, которые связывали с приходом Евкурова, многие жители Ингушетии, за эти 12 месяцев в ней были совершены несколько громких убийств общественных деятелей и правозащитников. Не прекращаются похищения людей. Последним, совсем недавно, как знают наши слушатели, был убит правозащитник, известный правозащитник Махшариб Аужев, один из создателей сайта Ингушетия.ру. Сегодня своим мнением о происходящем поделится с журналистами глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и помощник Юнусбека Евкурова Мусаплиев. А мы надеемся в течение дня получить комментарий от бывшего президента республики Руслана Аушева.
Ну, комментарии последуют по этому поводу и в утренней информационной программе. Марьяна Тарачешникова собрала мнение нескольких правозащитников. Буквально через меньше, чем через час их можно будет услышать. А Марк Крутов сегодня, напомню, проведет программу «Свобода в полдень». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Государственной Думе накануне состоялось очередное заседание комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая, напомним, произошла 17 августа. Депутаты ожидали разговора с бывшим главой РАО ЕС России Анатолием Чубайсом, но он письменно уведомил об уважительной причине отсутствия. Теперь комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС придется сверять свой график работы с планами того, кого Ростехнадзор поставил во главу списка виновных в катастрофе. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главным докладчиком на совещании комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Госдуме должен был стать Анатолий Чубайс. Однако бывший глава РАО ЕС России присутствовать и отвечать на вопросы депутатов не смог и направил в парламент письмо, говорит первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Владимир Пехтин.
Приглашали Анатолия Борисовича Чубайса, но получили уведомление, он находится в заграничной командировке, поэтому встречу с ним переносим на следующее заседание. Следующее заседание у нас должно быть 10-го, но так как Чубайс возвращается 16-го, то мы его пригласим на 22-е. Собственно говоря, мы обсудили вопросы, приехали в очередной раз, коллеги вернулись с Саяно-Шушенской станции, значит, там ведутся следственные мероприятия.
Заседание комиссии растянулось на более чем 2 часа. Первый докладчик, председатель правления сетевой оператор ЕС России Борис Аюев, выходя из зала заседания отвечать на вопросы журналистов, отказался и предложил всем сначала обратиться в пресс-службу. Зато не отказался пообщаться с прессой сенатор от Хакасии Евгений Серебренников.
Восстановительные работы идут достаточно удовлетворительно. Проведена большая работа по поиску компенсирующих схем обеспечения электроэнергии всей Сибири. Не секрет, что остается вопрос очень проблемным сегодня. И, по сути дела, задействованы на сегодня все имеющиеся мощности и электрических, и тепловых электростанций, которые есть в этом регионе.
Помимо аварии на ГЭС, на заседании говорили и о предстоящей зиме. Владимир Пехтин.
Проблем с прохождением максимума нагрузок не будет в осенне-зимний период. Станции обеспечены дополнительно финансированием, тепловые обеспечены топливом, для того, чтобы не было сбоев в выработке электроэнергии. Ну, это, кстати, очень важно. Следующий момент, который обсудили, это составление заключительного документа, который наша комиссия должна делать. Мы уже по нему работаем. Значит, подготовка идет. Интересно, что, значит, после как бы очередного обсуждения мы еще раз убедились в том, что ответственность эксплуатационного руководства эксплуатационного персонала Саяно-Шушенской ГЭС не выполняла свои функции даже еще в большей степени, нежели как мы предполагали сначала. Это сейчас подтверждено уже первыми исследованиями следственной группы, которая работает на Саяно-Шушенской станции, и другими материалами, которые сегодня были представлены комиссии и системным операторам, и федеральной сетевой компании.
Очередное заседание комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с трагедией на Саяно-Шушенской ГЭС, пройдет в Государственной Думе 22 ноября. Депутаты ждут доклада Анатолия Чубайса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Рядовые американцы не в восторге от настоящего своей страны. Признаки улучшения ситуации заметны лишь с самого верха, с точки зрения президента и его администрации. Эти темы открывают очередной выпуск постоянной рубрики от наших американских коллег.
Американцы не уверены в том, что страна движется в верном направлении. Американская экономика вернулась к росту. Надолго ли? Американский город организует народные дружины для борьбы с преступностью. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Америка идет по ложному пути. К такому выводу впервые с начала президентства Барака Обамы пришло большинство американцев. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal. Это может быть тревожным признаком для президента Обамы, пришедшего в Белый дом под лозунгом перемен, в том числе и пути, по которому прежде шла страна, и в который не верило подавляющее большинство американцев. Слово Яну Рунову.
52% опрошенных считают, что их страна идет в неверном направлении. Всего 36% с этим не согласны. Остальные не смогли ответить однозначно. Интересно, что при этом большинство одобряет работу президента. Правда, незначительное большинство – 51%. Если же взять отдельные вопросы, то, например, тем, как президент справляется с проблемами экономики, довольно 47%. Полностью и безоговорочно одобряют экономическую политику президента Обамы – всего 2% американцев. Далеко не все обвиняют в нынешних трудностях Обаму. 65% респондентов считают, что Обама унаследовал трудности от Буша, и только 20% винят нынешнего президента. Хотя некоторые эксперты указывают на успехи Уолл-стрита как показатель выхода из рецессии, 64% опрошенных не считают рост на рынке ценных бумаг реальным отражением общего улучшения в экономике. Во время предвыборной борьбы многие опасались, что у Барака Обамы нет опыта в области внешней политики, но сейчас больше половины американцев в целом одобряют новый внешнеполитический курс. О чем говорят данные этого опроса? Научный сотрудник Вашингтонского института American Enterprise Карлин Кин Бауман ответила. Рейтинг президента Обамы стабильно держится на среднем уровне, судя по ряду последних опросов. Но нынешний рейтинг сильно упал с пика, наблюдавшегося, когда Обама только пришел в Белый дом. Главная причина падения рейтинга – глубокое разочарование американцев положением в экономике. Хотя периодически объявляется, что Америка вышла или почти вышла, или выходит из рецессии, более 80% американцев этому не верят. В то же время результаты опроса опроса свидетельствует, что сам президент Обама гораздо популярнее, чем демократы или республиканцы в Конгрессе. Действительно, 65% американцев низко оценивают деятельность законодательного собрания, большинство в котором составляют демократы, рассказывал Ян Рунов.
Соединенные Штаты впервые за год испытали в третьем квартале уверенный экономический рост. Но противоречивая экономическая статистика не дает ясного повода для празднований, рассказывает Алан Давыдов.
Публикация Министерством торговли Соединенных Штатов итогов третьего квартала стала для Барака Обамы лучшей экономической новостью с тех пор, как он стал президентом. Рост экономики на 3,5% в третьем квартале является крупнейшим квартальным приростом за последние два года. Это, безусловно, желанная новость и подтверждение того, что нынешний рецессия утихает, и что предпринятые нами шаги сыграли свою роль. Аналитики указывают, что в последние месяцы правительство предпринимало самые энергичные попытки оживить экономику стоимостью в 787 миллиардов долларов. Вместе с тем безработица в стране держится на уровне 9,8%, чего не бывало с 1983 года. Так что оптимизм президента Обамы в четверг был сдержанным. Я бы оценивал рост нашей экономики не только увеличением ВВП, но и созданием новых рабочих мест и процветанием в частном бизнесе. В пятницу администрация Обамы намерена опубликовать доклад, в котором утверждается, что выделение ею средств на стимулирование экономики сохранило или создало сотни тысяч рабочих мест. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер считает, что администрации будет это нелегко доказать. Когда президент подписывал закон о стимулировании экономики, он сказал, что это необходимо для того, чтобы безработица в стране не превысила 8%. Сейчас она составляет почти 10%. По мнению большинства наблюдателей, заметный рост экономики в третьем квартале не является доказательством окончательного выхода страны из рецессии, говорит экономический аналитик Джон Идсти. Потребуется немало времени для того, чтобы экономика вошла в норму, да и само понятие «норма» отныне не будет ассоциироваться с коэффициентом быстрого роста, наблюдавшимся в годы пузыря интернет-компаний и жилищного пузыря. Многие экономисты считают, что теперь нормой станет рост в 1-2%. Публикация в четверг обнадеживающих экономических показателей третьего квартала вызвало заметное оживление деловой активности на Уолл-стрит. Интересно, что в этот же день исполнилось ровно 80 лет краху на Нью-Йоркской бирже, положившему начало Великой депрессии.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Дягилевские сезоны в Петербурге. Антология «Петр Великий» в русской литературе. Кинодокументалистика на Амфесте. Тайны народного искусства в Музее декоративно-прикладного искусства. Интервью со сценаристом и кинорежиссером Ираклием Кверикадзе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Сегодня исполняется год со дня образования центров по борьбе с экстремизмом в системе МВД. Правозащитники убеждены, что так называемый департамент «Э» был создан в целях борьбы с инакомыслием. Оппозиционеры и неформалы из нескольких российских городов предложили в день рождения департамента «Э» проводить в России единый день действий против применения антиэкстремистского законодательства. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? Через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Пишите также на пейджер в Москве 660 1055 абоненту «Радио Свобода» или смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке будет отслужена панихида. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена диктатуры Иосифа Сталина не могут быть оправданы. В Ингушетии подорваны две газозаправочные станции в Сунжинском и Назрановском районах. Пострадавших нет, нанесен ущерб оборудованию. В штабе временной группировки войск на Северном Кавказе заявляют, что речь идет о спланированной акции устрашения, совершенной боевиками. В Грозном в четверг вечером при попытке задержания подорвал себя боевик, планировавший теракт. Об этом сообщает МВД Чечни. В Италии и Турции увеличилось число умерших от гриппа H1N1. Турецкое министерство здравоохранения сообщило в четверг о смерти двух женщин. Таким образом, подтверждено 3 случая гибели людей от нового гриппа в Турции. В Италии после смерти на этой неделе 4 человек в Неаполе список жертв возрос до 11. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились подтвердить для Чехии гарантии уважения основных прав и добиться тем самым ратификации Прагой и Лиссабонского договора. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости срочных мер по защите сотрудников ООН в Афганистане. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что власти Пакистана не прилагают достаточных усилий для поимки лидеров террористической организации «Аль-Каида». В Гондурасе возобновились переговоры между противоборствующими политическими силами. Президент США Барак Обама заявил, что новые данные о развитии американской экономики подтверждают отступление экономической рецессии. Торги на американских биржах в четверг привели к росту цен на нефть. Стоимость барреля с поставками в декабре повысилась примерно до $80.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня -1, облачно, снег. В Петербурге около 0, облачно и тоже возможен небольшой снег. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется год со дня образования центров по борьбе с экстремизмом в системе МВД. Так называемые управления Э были созданы для обеспечения выполнения антиэкстремистского законодательства. Закон о противодействии экстремистской деятельности, вступивший в силу в июле 2002 года, российские правозащитники критиковали с момента его принятия. Но полтора года назад закон об экстремизме был еще более ужесточен. Тогда же было принято решение о создании управлений Э, специальных подразделений в структуре МВД для борьбы с экстремизмом. Они начали работать ровно год назад. За это время многие россияне познакомились с департаментом Э лично. И как результат, 30 и 31 октября в 10 городах России пройдут акции против деятельности этих центров и практики применения закона о борьбе с экстремизмом. Сегодня такая акция пройдет, например, в Тюмени. И мы связались с одним из ее организаторов, Андреем Кузнецовым.
В Тюмени пройдет такой театрализованный митинг, действительно приуроченный к дню рождения управления по борьбе с экстремизмом. Пройдет он в рамках общероссийской компании «Экстремизм.нет», общественная компания за расформирование вот этих самых центров Э, как нарушающих права граждан России. В Тюмени в этой акции примут участие достаточно много различных движений. Правозащитники, левые группы, анархисты, просто неравнодушная молодежь. Большинство из организаторов акции, в общем-то, уже имело удовольствие, в кавычках, общаться с тюменским центром Э. В частности, я вот участвую в деятельности движения «Автономное действие», и в феврале этого года была довольно громкая история с задержанием тюменских анархистов там по обвинению в вандализме. История закончилась тем, что было возбуждено уголовное дело против самих сотрудников центра Э. Ну и другие, в общем-то, тоже имеют определенные отношения с этим центром. Уже неоднократно говорилось, что, в общем-то, сотрудники центра Э — это ведь те же сотрудники, что работали раньше в управлении по борьбе с организованной преступностью. И они, в общем-то, работают теми же методами. То есть, я не скажу, что это очень компетентные люди. Мне кажется, что лучше бы они так и занимались организованной преступностью. Полтора года назад была история с тем, что сотрудники еще пока не центра Э, а управления организованной преступностью пытались давить на тюменских комсомольцев, авангард красной молодежи. Недавно совсем в Тюмени были попытки давления на зоозащитников, что уже совсем смешно, конечно, за расклейку листовок.
И у кого наибольший риск попасть в поле зрения сотрудников центра Э?
Наибольший риск у тех, кто ведет любую публичную деятельность, засвечивается в СМИ, на людях и при этом не придерживается, скажем, какой-то государственной мейнстримовой идеологии. То есть любая попытка, скажем, как-то выйти на свет с какими-то взглядами отличными от общепринятых, это уже такой хороший шанс попасть в поле зрения центра Э. Они отрабатывают, в общем, свою статистику. Им нужно давать отчеты наверх.
То, что вы попали в их поле зрения, как-то влияет на вашу другую жизнь? Учитесь ли вы, работаете ли?
Моих близких это не вызывает никакого предубеждения. Лично я работаю преподавателем в Тюменском университете. К его чести, я не заметил никакого давления на меня, скажем, по месту работы. Хотя не сомневаюсь, что если, скажем, центр Э как-то захочет, чтобы такое давление произошло, то, наверное, у них есть для этого рычаги.
И снова вернемся к сегодняшней акции. Тут написано очень интересно: подарки центру Э на день рождения. Что за подарки?
Да, мы, в общем, общем-то, не такие злобные люди, это не какие-то страшные экстремисты, как нас представляет Сантере, и мы действительно хотим подарить им на день рождения некоторое количество подарков. Надеюсь, им понравится, но раскрывать тайну я уж не буду. Пусть это останется сюрпризом.
В эфире «Радио Свобода» был представитель группы «Автономное действие» Андрей Кутузов из Тюмени. Сегодня тюменские оппозиционеры отмечают акции протеста к годовщине создания подразделений по борьбе с экстремизмом в структуре МВД. Выступления против антиэкстремистского закона сегодня и завтра пройдут в Москве и других российских городах. По этому случаю мы сегодня задаем вопрос. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? Напомню, можно прислать ответы на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение имя номер 8-903-743-2801. Заходите на сайт в раздел «Вопрос дня» и сайт свободанews.ру. Оставляйте там свои ответы либо комментарии. Напомню, мы сегодня спрашиваем, кого в России вы считаете политическими экстремистами. И все-таки перед тем, как поговорить с нашими слушателями лично, я загляну в то, туда, где даются определения понятию экстремизм вообще. Ну вот, скажем, в Википедии, страница экстремизм русской Википедии, ну, он довольно тенденциозно, как мне кажется, но, тем не менее, кое-какие определения есть. Например, экстремизм в традиционном понимании – это приверженность к крайним взглядам и в особенности мерам, обычно в политике. Парламентская ассамблея Совета Европы дала определение экстремизму в 2003 году как экстремизм – это такая форма политической деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы парламентской демократии. В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Критериев опознания экстремизма по-российски очень много, но будем считать, что они приведены в порядке убывания их значимости, поэтому я зачитаю только первые три. Итак, первый признак экстремизма – насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Второе – публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Ну и третье – возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Напомню, это выдержка из российского закона о противодействии экстремистской деятельности, из той его части, которая дает определение экстремизму. Ну, теперь посмотрим, какое определение, если так можно выразиться, дают наши слушатели. Напомню вопрос. Кого в России вы считаете политическими экстремистами? И нам позвонил Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вот я считаю, что очень соответствует направлению антипарламентаризма, антидемократизма то, что экстремистами, я считаю, в нашей стране, это просто руководство России, которое выстроило такую структуру, которая направлена на достижение личных целей, связанных с собственным обогащением и так далее. А экстремизмом они считают сопротивление этой структуре.
Спасибо. Понятно. Спасибо вам, Иван. Иван, я думаю, так ведет речь о том, что российское руководство попадает под определение экстремизма, потому что разжигает социальную рознь по отношению к социальной группе российский народ. Сергей из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю экстремистами политическими это вот организация «Молодежная наша», нашисты. Вот они ходят, вот там, как говорится, шакалят под посольствами, под американским, там истерика была. Потом под Рабинник во двор приходили к нему. Ну, не нравится взгляд, зачем вы это делаете? Главное, милиция не пресекает.
Но как... это по какой, скажем так, по какому из признаков вы относите их? Это разжигание розни, это...
Нарушение конституционного права. А то они когда еще...
Нарушают
были...
конституцию.
Да, и вот еще, когда они были идущими вместе, они жгли, рвали, кидали в унитаз книжки Владимира Сорокина. Вот я перечитал все книжки, ну, не нравится, не читайте, зачем же рвать? Потом, в Думе у нас сидят тоже политические экстремисты. Они были в КПСС. Сейчас пошли в Справедливую Россию, в ЛДПР. Они пошли в Единую Россию. Это что такое?
Как понятно, это... понятно. Сергей из Армавира высказывался о том, кого в России он считает политическими экстремистами. На связи Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю экстремистами скинхедов, убивающих невинных людей по расовым и национальным признакам. Я считаю экстремистами рябистов, которые занимаются тоже тем же самым на Северном Кавказе, прикрываясь правительственными полномочиями. Я не считаю экстремистами повстанцев чеченских или дагестанских, которые отстаивают свои национальные интересы в борьбе с русскими империалистами.
Я считаю экстремистами тех, кто обрекает народ российский на нищету. Неважно, в какой позе он выступает, то ли депутат, то ли он деятель, то ли он президент. Вот кто экстремист.
Спасибо большое. Выступление Николая из Мичуринска мне особенно понравилось. По-моему, это даже была не оговорка про депутатов. Ни в какой позиции они выступают, в какой позе они выступают. Вот забавно получилось. А Минзат из Тюмени еще ответит на вопрос, кого он считает экстремистами.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я вот считаю, что наша власть это все преднамеренно это творит. Такие вот как раз вот эти действия ихние.
И поэтому власть вы считаете экстремистской?
Ну, конечно, они же сами, вот у нас ведь политика, как бери власть твой, и у них политика и направлена на это.
Понятно, спасибо, это было мнение Минзата из Тюмени. Мы спрашиваем сегодня, кого в России вы считаете политическими экстремистами. Далее в программе вернемся к диалогу по телефону. Я зачитаю сообщения, которые нам приходят с ответом на этот вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Продолжаем мы ее чтением газет. На этой неделе газет нам помогает в эфире читать Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Модернизация как предлог, центральная публикация на первой полосе «Независимой».
Я думала, существительная.
Да, это все-таки предлог. Институт современного развития намерен предложить президенту Медведеву проект создания модернизационной вертикали власти. Суть заключается в том, что у Дмитрия Медведева будет своя вертикаль власти, а у Владимира Путина своя. Пока будет работать вертикаль Путина, а наступит момент, когда новая вытеснит старую. Ну вот эксперты независимые с осторожностью
что же физики думают по поводу таких вытесняющих друг друга вертикалей?
О, да, это уже ванны какие-то, сосуды, бассейны, давайте не будем вдаваться. Еще независимые пишут нам о том, что кризис отправил регионы в нокаут, доходы населения во многих областях упали на 20-30%. Но это у кого-то упали, а у кого-то не хотят падать. Бюджетный загашник для чиновников в том же издании. Речь идет о подготовке бюджета на 2010 год и один из пунктов финансирования высших органов власти.
Ну, сдается мне, мы с вами об этом говорили.
Да, вы знаете, тема как-то оказывается вечной.
Да.
Изо дня в день, а возможно, из недели в неделю. Но между тем, в органах власти ищут лишнее, сообщает газета «Коммерсант». Представители Федеральной антимонопольной службы объявили вчера о готовности комиссии по административной реформе начать анализ избыточных функций министерств. Вот такая вот страшная для чиновников новость. Ну и газета «Коммерсант», а также и многие другие издания сообщают о том, что у смертной казни истек срок заключения с 2010 года. Ее придется либо вернуть, либо отменить. Речь идет о обращении Верховного суда к Конституционному суду с ходатайством о разъяснении, вот можно ли с нового года применять смертную казнь
сейчас
России.
Сейчас в России мораторий. На смертную
сейчас
казнь.
Мораторий,
то есть,
да.
Не производится, но и не отменена.
Вот эту проблему предстоит решить Конституционному суду. Вот я говорила, что и другие газеты об этом пишут. У Верховного суда не поднялась рука для вышки. Это газета-газета. А еще это издание пишет нам о том, что Москва сдала Кремлю Кремль, а также ГУМ и еще более 170 памятников. Речь идет о распоряжении правительства России, разграничивающем права собственности федерального центра и города Москвы на 272 объекта. И этой же теме сегодня посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Новая газета предлагает набрать в интернет-поисковике слово «милиционер» и посмотреть, что получится. Получится ужас. Милиционер расстрелял, милиционер сбил беременную женщину, милиционер убийца, милиционер из трущоб, милиционер расстрелял людей, милиционер застрелил и так далее и тому подобное. Ну, а «Комсомольская правда» размышляет над тем, почему же милиция стала чаще стрелять по людям?
Сегодня Рашид Нургалиев, возможно, даст ответы на эти вопросы на парламентском часе в Совете Федерации, где будут и наши корреспонденты. А Валерия Шабаева сегодня продолжит еще читать газеты в утренней информационной программе «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут, и я напомню кратко главные новости к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
В Ингушетии этой ночью подорваны две газозаправочные станции. Пострадавших нет, нанесен ущерб оборудованию. В Грозном в четверг вечером при попытке задержания подорвал себя боевик, планировавший теракт, сообщает МВД Чечни. Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийства миллионов людей во времена диктатуры Иосифа Сталина не могут быть оправданы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости срочных мер по защите сотрудников ООН в Афганистане. Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились подтвердить для Чехии гарантии уважения основных прав и добиться там тем самым ратификации Прагой Лиссабонского договора. Курсы валют. Доллар 29 рублей 34 копейки, евро 43 рубля 21 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Российские власти связывают эту дату только с поминовением советских граждан, погибших в годы сталинского террора. Современная оппозиция утверждает, что преследование по политическим мотивам происходит и в сегодняшней России. В Самаре у правозащитников есть еще один повод для разногласий с местными властями. Вместо того, чтобы помочь создать музей, те закрыли глаза на снос зданий, имеющих отношение к истории политических репрессий. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Сегодня в Самарской области проживает более 8 тысяч реабилитированных и более 1 тысячи признанных пострадавшими от политических репрессий. Музей, посвященный жертвам ГУЛАГа, очень важен и актуален для сегодняшней России, рассказывает председатель Самарского отделения историко-культурного общества «Мемориал» Владимир Семенов.
У кого-то есть категорическое желание для того, чтобы то время и те методы, которые практиковались в то время, были использованы и на нынешнем этапе.
В начале 90-х годов правозащитники передали в Самарский краеведческий музей сотни уникальных экспонатов, десятки архивных документов о знаменитом безымянском лагере Главного управления лагерей, заключенные которого с начала 40-х годов прошлого века строили в Куйбышеве военные заводы Безымянскую и Куйбышевскую ТЭЦ. В Самаре необходим музей жертв политических репрессий, говорит бывший политзаключенный Виктор Садовский.
Нам пришлось добиваться много от властей, чтобы установили в парке Гагарина камень. Но тогда власти были более лояльны, более либеральны. Вопрос о том, чтобы сделать тоже как своего рода памятник, музей жертв политических репрессий. У нас, например, эта идея родилась в марте 90-го года. 20 военачальников и военных конструкторов советского оружия, расстрелянные 28 октября 1941 года здесь, в Куйбышеве, когда и Лаврентий Павлович был именно здесь находился, может быть, он даже и присутствовал при этом расстреле, но у нас нет доказательств. Дважды герои были расстреляны в Куйбышеве, Мушкевич и Рычагов. Тухачевский был арестован, несколько дней всего пробыл в роли командующего войсками Приволжского округа. И у нас тоже сохранились мемуары человека, который служил у него на даче водопроводчика, он рассказывал, как происходил этот арест. То есть очень много данных. Даже уголовники, которые сидели по указу от 4 июня 1947 года и получали иногда по 25 лет лишения свободы, не всегда были уголовниками, поскольку за мешок зерна, хотя трудодней у колхозника было очень много, но он ничего не получал, а мешок зерна он все-таки с поля взял, он получал от 15 до 25 лет. Это не какие-то не россказни, это действительно так.
В начале октября в Самаре было снесено здание столовой ГРЭС, где в середине прошлого века находилась пересыльная тюрьма, через которую проходил по этапу политзек, будущий нобелевский лауреат Александр Солженицын, рассказывает доктор исторических наук, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Возникла идея создать на базе этой курской пересылки музей ГУЛАГа с отдельной экспозицией, которая бы посвящена была бы самому известному сидельцу Александру Сергеевичу Солженицыну. И предварительная договоренность Натальи Дмитриевны Солженицыной о том, что можно будет какие-то копии документов, которые находятся в семье Солженицына, передать в этот музей. Несмотря на то, что все знали, какое историческое значение имеет этот памятник. У него не было статуса памятника историко-культурного значения. И, соответственно, Росохранкультура, Министерство культуры и прочие ведомства не имели юридической возможности его охранять. Органы государственной власти города Самары и Самарской области не предприняли никаких действий, хотя знали, были предупреждены о том, что здание готовится к сносу. Не предприняли действий для того, чтобы предотвратить это и попытаться каким-то образом это здание сохранить.
Музей политзаключенных не интересен российским властям, считает правозащитница Людмила Кузьмина.
Когда исчезает культурный символ, с ними исчезает память. Но самое страшное, что с исчезновением памяти исчезают государства и нет числа в истории этом.
Простые самарцы одобряют создание музея жертв политических репрессий, говорит Елена Петрова.
Наверное, с самого раннего детства нужно приучать. Когда будет патриотизм, чувство ответственности, тогда, по-моему, Россия восстановится.
Самарскими правозащитниками объявлен конкурс на лучший проект музея жертв политических репрессий в Самаре. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Народные дружины в одном из американских городов под руководством полиции распугивают уличные банды. Это и другие темы в ближайшие 5 минут.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американский неблагополучный город пытается воспользоваться опытом народных дружин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На начавшемся в четверг суде над известным предпринимателем будет вскрыта, как ожидается, еще одна схема финансовой пирамиды, стоившая пострадавшим более $3 миллиардов. 52-летний Том Петерс обвиняется в обмане кредиторов, которые выдавали его компаниям многомиллионные кредиты на ведение предпринимательской деятельности, которую компании не вели, поставлявших якобы товары крупнейшим торговым сетям страны. Обман продолжался больше 10 лет, в течение которых старые кредиты погашались за счет новых, при этом сотни миллионов присваивались Петерсом. Как и в более знаменитом эпизоде с Бернардом Мейдоффом, мошеннические операции Петерса, скорее всего, продолжались бы, если бы не финансовый кризис, который привел к замораживанию кредитной системы, и у Петерса не оказалось средств на выплату кредитов. Антисемитские взгляды в Соединенных Штатах становятся менее распространенными, свидетельствуют результаты опроса. 12% респондентов продемонстрировали антисемитские настроения, самый низкий за всю 45-летнюю историю опроса уровень. В то же время, по словам Абрахама Фоксмана, главы Американской лиги по борьбе с клеветой, явно заметен рост популярности теорий о еврейском заговоре. Согласно опросу, антисемитизму больше подвержены мужчины. Уровень антисемитизма среди афроамериканцев заметно выше, чем среди остального населения США. По каким же критериям определяется эта разновидность расизма? Респонденты должны оценить правоту нескольких утверждений. Например, евреи обладают слишком большим влиянием в США. У евреев много раздражающих черт характера. Они скорее прибегнут к сомнительным способам, чтобы получить желаемое. Если респондент утвердительно отвечает на 6 из 1,5 десятков заявлений, то он антисемит. К идее народных дружин, правда, с американским акцентом, интуитивно пришли жители крупнейшего города Нью-Джерси, Нью-Йорка. Это их ответ на волну преступности, которая не отступает в течение 1,5 десятилетий. 15 лет назад Нью-Йорк был назван самым опасным городом Америки. Сегодня он немногим безопаснее, рассказывает Владимир Морозов.
С начала каждого года в Нью-Йорке ведут счет застреленных. На этой неделе цифра поднялась до 58. Доведенные до предела граждане создали добровольные патрули. В первом таком патруле приняли участие 120 человек. 45 машин разделились на 5 групп, во главе каждой из которых ехал полицейский на машине с мигалкой. Добровольцам запрещено выходить из машин. Если на пути встречается подозрительная группа молодежи, то переговоры с ней ведет полицейский. Чаще при виде колонны машин такая группа просто уходит с улицы. Патрули никого не арестовали, но привлекли к себе большое внимание горожан. И законопослушных, и нет. Мэр города Кори Букер считает, что в этом и состоит главная роль патруля. А как оценивают инициативу Нью-Йорка независимые наблюдатели? Говорит Хезер Макдональд из исследовательского института Манхэттен. Я не совсем понимаю, в чем ценность такой инициативы. В 1993 году начальником нью-йоркской полиции стал Уильям Брантон. Он заявил, что преступность в городе слишком высока, и ей должны заниматься полицейские, а не добровольцы. Брантон регулярно требовал с начальника отделения полиции подробный отчет о числе преступлений, их характере, о том, сколько условно освобожденных проживает в районе, как они себя ведут и так далее. Если начальник отделения не владел ситуацией или если она не менялась, его могли понизить или уволить. Макдональд считает, что благодаря строгому контролю уровень преступности в Нью-Йорке с 1993 года снизился на 77%. Но консультант Национальной лиги городов Леон Андрюс говорит, что на понижение преступности повлияли и другие факторы. Он напоминает, как успешно работала в Нью-Йорке группа добровольцев «Ангелы-хранители». Есть и другие примеры. Патрули Нью-Йорка похожи на такие же группы добровольцев в Бостоне, Чикаго и Сан-Хосе, и везде они успешно работают. Критики уверены, что волонтеры бессильны там, где мало что может сделать и полиция. В ответ мэр называет цифры. С 2006 года число людей, пострадавших в уличных перестрелках, снизилось на 32%. Это немало. Но возьмем абсолютные цифры. В 2006 году из огнестрельного оружия были ранены 503 человека. В 2008 – 344. Последняя цифра все еще велика для города, где живут 280 тысяч человек.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями, кого в России вы считаете политическими экстремистами. Это тема для обсуждения, и мы просили посылать ответы нам на пейджер в Москве 660-1055 и на смс-сообщение на номер 8903-743-2801. Ну, а я сейчас зайду на наш сайт в раздел «Вопрос дня», сайт свободанews.ру, и несколько сообщений. Александр пишет, что считает экстремистом Путина. Борис Павлович из Новочеркасска ему вторит. А Николай Колин из Московской области пишет, что самые жуткие политические экстремисты – либералы. Современный либеральный ворократический режим Путина-Медведева основан на политическом экстремизме. Но вот разнообразия поначалу не было, но потом все-таки появились какие-то более подробные ответы. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга регулярно оставляет сообщения у нас на сайте, и, как правило, они бывают довольно длинными, но зачитаю начало. Во-первых, человека, который лицемерно выдает личные интересы за общественные, считает Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга, экстремистом. Сергей тоже из Екатеринбурга. Экстремисты – это те, которые накаляют, соответственно, те, которые этим и способствуют, являются тоже экстремистами. Станислав, разумеется, Путина, пишет он, однозначно правительство России и не только политическими экстремистами, считает Юрий из Санкт-Петербурга. Ну вот так наши посетители нашего сайта свободанews.ру отвечают на вопрос, кого вы в России считаете политическими экстремистами. Есть сообщения также на пейджеры, смс-сообщения. К ним я еще обязательно сегодня обращусь. Ну а сразу после выпуска новостей, сегодня исполнился ровно год с тех пор, как Юнусбек Евкуров приступил к исполнению обязанностей президента Республики Ингушетия. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Советчика Кремля Максима Калашникова проверят на экстремизм.
Комментарии экспертов.
Рубль крепчает. К добру ли?
В блогах «Свободы».
Избранная из Игоря Померанцева. Теперь в разделе «Культура».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».